говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня у меня в гостях две замечательные мамы, 17-летнего Рома и 20-летней Аиды. У них диагноз ДЦП, но мамы, вот если бы вы сейчас на них посмотрели, совершенно замечательные, эффектные, яркие женщины. Одна работает на телевидении, другая руководит фондом, и у них тоже есть еще дети, но, в общем, они вполне себе вот не такие, как мы обычно видим, зашуганных и зашоренных. Я вас, обе Юли, рада приветствовать, Юлия Солдина и Юлия Камал. В Москве таких детей, и почему мы об этом решили поговорить, ну, в канун Дня защиты детей, детей с ДЦП 5000, а всего инвалидов детей в Москве почти 29 тысяч. В общем, так район вполне, если так собрать вместе. Вот как они живут и как живут их родители, что такое доступная среда и почему так важно именно для этих людей понятие «молодой инвалид», почему инклюзивное образование не исключает коррекционных школ, почему не годится предложенный проект закона о социальном обслуживании населения и, наконец, как решается проблема реабилитации детей с церебральным параличом и почему лечение этих детей обходится Москве, то есть и всем налогоплательщикам, в два раза дороже, чем оно того стоит. Вот об этом мы попробуем сегодня поговорить. Может быть, все-таки до каких-то вопросов детально не докопаемся, но обсудить обсудим и тему будем продолжать. Всех, кого она интересует, у кого есть вопросы, может быть, из других регионов, у кого-то есть вопросы к очень активным обеим Юлям, вы, пожалуйста, нам звоните, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1040 46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Я начну с того, чего вы не ждете, конечно, что вы приготовились со всеми своими цитатами, так ударить по, в общем, всем, кто мешает жить. Тем не менее, вы почти уже 20 лет обе воспитываете непростых детей, и мне всегда просто по-человечески любопытно, вы себя ощущаете другими родителями? Кто хочет, я. Юлия Камал.
Другими, может быть, нет. Вы знаете, я скажу слова Далай-ламы. Мы были с моей дочкой в Институте тибетской медицины в Гималаях. Когда я задала ему вопрос о том, как вы видите будущее моего ребенка, он сказал: я не провидец. Главное – любовь. Пока есть любовь, возможно, все.
Я хочу сказать, что мой ребенок для меня учитель. И мой ребенок научил меня тем вещам, которые без него я никогда бы в жизни не познала. Поэтому я считаю себя особенным родителем, особенного ребенка.
Особенного ребенка. Но Рома, ведь степень вот этой независимости, как вы говорите, свободной жизни, у них разная, да? Рома, как я понимаю,
Рома
может
по
без вас, в общем, обходиться, а Аида не может без вас.
Нет, Аида не может.
Ага. Да. Рома легче физически, да, чем Аида.
Но мы действительно стали другими. Мы были более максималистками. Мы совершенно не представляли, в чем она, любовь. Как принять то, что дано? И вот эти годы научили нас этой жизни.
Ну, вот тогда любовь – это ваша любовь. А вот очень важно, как любовь проявляет окружающие, ну, или, по крайней мере, понимание, по крайней мере. Я уж не говорю о необходимости того, что государство для этого, в общем, обязано делать. И вот как внешне эта среда существует, сейчас мы понимаем, что вроде бы, вот, например, понятие «доступная среда» для многих стало чуть более понятным. Там, потому что слова «пандусы», «удобные перила», «широкие двери», «необходимость специального оборудования в аэропортах, чтобы на руках не носить», значит, «доступность городского транспорта», который, конечно, в России большая проблема для всех колясочников, не только для таких, как ваши дети, да? Но вроде бы про это все понимают, но не понимают, что такое вот разница между трудной жизненной ситуацией и инвалидностью, да? И что такое, почему так важен для вас, например, понимание молодой и понятие молодой инвалид?
Если можно, я сначала скажу про трудную жизненную ситуацию. Дело в том, что это понятие появилось в нашем государстве совсем недавно. А, к сожалению, в него входят и инвалиды тоже. В основном это малообеспеченные, люди, имеющие алкогольную зависимость, наркоманы. То есть трудная жизненная ситуация родилась у них в социуме. Наши дети все-таки первопричину имеют медицинскую. Либо это тяжелые роды, либо патология беременности. Ставить их на одну ступень и в одни рамки. Трудная жизненная ситуация, которая касается вот других перечисленных категорий, она разрешима в рамках социальной работы. Но ситуация для инвалидов только социальной работы не может быть разрешена. И более того, инвалидность, особенно у детей, которые имеют ее с рождения или с детства, она не закончится. Наша реабилитация и наша социализация длиной в жизнь. И поэтому сравнивать и в одинаковые рамки ставить невозможно и неправильно.
Правильно ли я вас понимаю, что это надо разделить для законов, да?
Да. Понимание этого все-таки должно быть более глубоким и осознание того, что это не закончится, оказав определенные социальные услуги.
Это, во-первых, во-вторых, это не закончится с наступлением 18-летия, как почему-то считают власти. И поэтому очень хочется в законодательстве ввести такое понятие, как молодой инвалид. Существует понятие молодая семья, молодой специалист, и, в принципе, это люди там возрастом до 30, а то и до 35 лет. Соответственно, это тот возраст, в котором люди действительно могут уже самостоятельно, там, получив учебу, встать на ноги, найти себе работу, как-то понять себя в социуме, что им можно, в принципе, как-то сориентироваться в этой жизни нашей. А с ребятами-инвалидами вот как раз
то есть я понимаю,
этого
что,
не происходит.
Что после 18 лет государство говорит, все, ты, товарищ, хоть и инвалид, но ты уже взрослый, поэтому на тебя не распространяются никакие наши...
Ты уже взрослый, да, но самое главное, что меня потрясло в этой теме, что, допустим, если ребенок остается без родителей после 18 лет, он попадает в дома инвалидов, в дома престарелых,
инвалидов.
Вот это, конечно, страшная вещь. И более того, это та категория ребят, о которых просто некому сказать, и никто о них не позаботится.
А в мире есть вот как-то это описано, молодой инвалид? Или это просто даже, ну, то есть это не имеет значения, это работает как-то по другой схеме, по другим принципам?
Потом у нас не заканчиваются программы на самом деле. Просто достигнув 18 лет, ты попадаешь в общую очередь с престарелыми, с пожилыми людьми. Но понятно, что область жизнедеятельности и жизнеприменения лежит совершенно в другой плоскости. Этим детям еще нужна реабилитация, и она нужна, как я уже сказала, будет всю жизнь. А в этот период активного роста, становления, потому что наши дети, к сожалению, даже 18 лет подчас школу не заканчивают, потому что в силу тяжести ограничений жизнедеятельности они идут позже в школу, в школе учатся дольше, и это связано с тяжелыми операциями, с реабилитационными мероприятиями. Поэтому говорить о том, что 18 лет... человек становится совершеннолетним, взрослым и переходит в категорию несопровождаемую уже, как взрослый, невозможно.
Да, Юль.
Ну и, к сожалению, еще само заболевание диктует такие условия, при которых дети, запаздывая в развитии, к 18 годам зачастую только начинают развиваться и расти. И ДЦП – это проблема мышечного порядка. Соответственно, кости растут, мышцы не успевают. И даже то, что наработано за 18 лет, к 18 годам, да, и бросая, не имея возможности дальше продолжать реабилитацию в том объеме, в котором она требуется, а это действительно сложный период для наших ребят. То есть как раз тут надо помогать даже чуть больше, чем, скажем, где-то предыдущие, да, там, годы, или просто давать эту помощь в другом ключе, а в этот момент, наоборот, все как раз заканчивается.
И я так правильно понимаю, что вот если это как-то зафиксировать, то это связано и с финансовыми потоками.
Естественно. Получая, например...
А сейчас оно никак не выделено в бюджетных строчках, да?
Мы последние несколько лет постоянно говорим о том, что санаторно-курортное лечение необходимо детям, достигшим и ставшими уже не детьми 18 лет, и постоянно слышим от Департамента социальной защиты населения одну и ту же фразу, что никакой законодательной базы и никакой правовой не существует, что для детей это отдельная очередь, а для тех, кто старше 18 лет, это общая очередь. Единственное, что нам удалось добиться, существует программа, которую реализует Центр помощи «Благовест», и они пошли навстречу и уже несколько лет организуют группу молодых инвалидов. За это огромное спасибо Зинаиде Федоровне Драгункиной, которая является сенатором Совета Федерации. Ей за это персональное спасибо.
А народу-то там много проходит через?
К сожалению, очень немного. В этом году группы молодых инвалидов еще сокращены, поэтому, к сожалению, нет.
Да. Юлия Солдина и Юлия Камал. Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Может ли исчерпать свой потенциал тактика митингового давления на власть? Участники, активисты стратегии 31, заявители акции 12 июня Сергей Аксенов, Сергей Давидис и Сергей Пархоменко.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время гостей». Юлия Солдина и Юлия Камал, мамы уже взрослых детей с ДЦП, 17-летней Ромы и 20-летняя Аида. То есть вот они прошли через многие социальные сферы и столкнулись и с чиновниками, и с окружением, и со школой. И мы сейчас обсуждаем, вот как эта ситуация развивается, насколько родители идут навстречу, и чего родители добиваются, и какие барьеры по-прежнему существуют для таких ребят, каковых в Москве почти 5 тысяч. И вот просто эта цифра, чтобы как-то все понимали, 29 тысяч всего детей-инвалидов, это серьезно, и просто вот как-то их не замечают в городе, потому что их все-таки, в отличие от европейских стран или от европейских пляжей и европейских театров, мы их почти не видим, несмотря на то, что вроде бы понимание того, что такое доступная среда, уже сформировано.
Мы только стали говорить об этом. Только-только.
Ну да. И понятно, что почти все они... или многие из них в силу наших архитектурных и прочих обстоятельств и особенностей, многие, по крайней мере, заперты в этих четырех стенках. И это уже вопрос не только государства, но еще и людей окружающих, которые могут быть волонтерами, друзьями и тем, которым не все равно. Между прочим, обе Юли, члены совета общественного, да, вы или только одна Юля, Юля, да, Юля Солдина, есть такой совет в Москве, который вот занимается проблемами детей-инвалидов. Потом, после расшифровки программы, мы сделаем ссылку на их сайт, и если кому-то будет интересно и важно, вы с Юлями, с обеими сумеете познакомиться и, может быть, сумеете помогать и детям, и родителям. Ну, так возвращаемся тогда вот все-таки к этим проблемам, связанным с законодательством. Понятно, что надо вводить разграничение, уже ясно, трудной жизненной ситуации и инвалидности, а вводить понятие «молодой инвалид» для того, чтобы люди, ну, например, в менее счастливой ситуации, оказавшиеся без родителей, не оказались в доме престарелых.
Самые беззащитные.
Беззащитные, да, в том числе важно. Что еще в смысле изменения кодекса важно иметь в виду?
Кроме совета родителей при департаменте ДСЗН,
чего это такое еще раз?
Кроме ДСЗН, это департамент соцзащиты населения города Москвы.
Вы просто уже выучили все эти аббревиатуры.
За последний год был создан при Общественной палате Российской Федерации Координационный совет по делам инвалидов. И эта организация гораздо более серьезна и работает с привлеченными экспертами и с экспертами в своем составе. В нее вошли крупные региональные организации, которые занимаются проблемами детей-инвалидов, не только детей, но и взрослых инвалидов, занимаются инвалидами, которые всю жизнь проводят в интернатах. И вот этот координационный совет разработал поправки в Гражданский кодекс по введению понятия ограниченной дееспособности и распределенной опеки. Это очень важно, и этот вопрос поддержала Матвиенко Валентина Ивановна. И четыре сенатора Совета Федерации подписались под этими поправками, и они были внесены в Государственную Думу на рассмотрение.
Но еще не приняты.
Нет, пока нет.
Уже за это огромное спасибо.
Да. Значит, давайте объясним тем, кто не очень в это вник, и тем, может быть, кому это понадобится. Значит, как я понимаю, ограниченное – это тоже понятие, которое...
Да. Это тоже необходимое понятие, введение этого понятия просто необходимо. У нас либо инвалид дееспособен полностью, либо полностью недееспособен. Для ментальных инвалидов это людей с психическими, умственными проблемами. И для людей, имеющих тяжелые физические ограничения, понятие это может быть частичным, не полностью они должны быть лишены дееспособности. Необходимо, чтобы инвалид был опрошен и были его интересы учтены. Да.
И с этим связана опека в результате.
Да. Да.
А опека опять завязана на финансы.
Да.
Правильно?
Да, да. У нас все завязано на финансах.
А и почему вот это связано, опять же, с интернатами
в
большей степени?
Это напрямую связано с интернатами. На данном этапе интернат является опекуном, и интернат сам же себе заказывает социальные услуги и сам же их исполняет. И в том законе о соцобслуживании, который сейчас предложен Минздрав соцразвития к обсуждению, это... прописано конкретно, что нахождение в стационарных условиях предпочтительнее и финансируется напрямую. А если же человек остается в семье, то ему социальные услуги будут бесплатны лишь в том случае, если средний душевой доход на каждого члена семьи не будет превышать 1,5 прожиточных минимумов для каждого региона. Вы понимаете, что совместно...
То есть все сделано для того, чтобы ребенка сдали в интернат.
А потом совместно проживающие, они ведь не всегда делятся своими доходами между собой.
Да.
Может быть, прописан и не проживать здесь бывший там папа или дедушка, который имеет хороший доход. Инвалид, почему по закону мы родственниками являемся только мать, отец и дети, а здесь идет среднедушевое исчисление, что... И в этом новом проекте закона о соцобслуживании совершенно отсутствует понятие сопровождаемое жизнеустройство, сопровождаемое проживание. И поэтому...
Это то, что понадобится для тех, кому 18+. Правильно?
Да. Это... Те,
когда уже они не признаны.
Это та возможная самостоятельная жизнь, которая на сегодняшний день никаким образом для наших вот ребят не устроена, в которой они могут самостоятельно принимать решения, оставаться жить в своих же квартирах, при этом пользоваться услугами тех людей, которые готовы им помогать.
Не обязательно родители.
Не обязательно родители. Более того, это еще и рабочие места.
Ну да. А и именно поэтому вы считаете, что вот тот проект закона о социальном обслуживании населения, он не годится?
Это не только мы считаем, это как раз эксперты Общественной палаты. Мы направили не одно письмо, поскольку я являюсь не только членом Совета родителей при департаменте соцзащиты, но и членом Координационного совета, одним из соучредителей. Совет очень много координационный сделал для того, чтобы этот закон, уже один раз его на доработку отзывали, и необходимо... Кстати, понятие трудной жизненной ситуации в этом законе, вот как раз в тех рамках, о которых мы говорили в начале нашей передачи, угу. тоже присутствует. Вот в связи со всеми этими причинами необходимо доработать и в свете новых жизненных реалий и потребностей инвалидов пересмотреть практически полностью.
Потому что он противоречит в том числе и конвенциям о правах инвалидов. Да, еще в чем-то противоречит, помимо того, что вы сказали? Или вот это вот главное?
Это основное.
Основные такие вещи. А вот социальный запрос на все это, ну хорошо, вы в Москве, вы образованные, благополучные женщины, у вас замечательные мужья, у вас есть возможность бороться за права своих детей. А что в стране? Вот вообще, как налажена информация?
Вообще хочется сказать, что абсолютно точно прослеживается тот самый социальный запрос на открытость системы. А система закрыта, система недоступна, обратной связи нет как таковой. На любые письма, шли их, не шли, приходят совершенно, ну, иногда
Но
просто и смешные отписки. Я думаю, что все люди, кто нас слушает, прекрасно понимают, о чем я говорю сейчас. Поэтому первое, что надо сделать, пробовать эту систему открыть. Она не может открыться, ну, там, по ряду каких-то финансовых обстоятельств временами, а временами, потому что, в принципе, не знает, как это делать. У нее тоже у этой системы не было такого опыта.
Но родителям, вот вы знаете какие-то региональные, подобные вашим организациям, которые как-то с вами общаются, может быть, маленькие фонды, может быть, тоже какие-то советы, может быть,
да. Неплохие, очень сильные и работающие организации как раз в Татарстане, в Казани, в Нижнекамске, в Питере очень сильная организация «Гаордин», ее знают все. И вообще Питер впереди, надо сказать, планеты всей, потому что именно они ввели и были инициаторами такой формы, как мать-сиделка. То есть мать, ухаживающая за тяжело больным ребенком, она получает статус и доплату от Питера 10 тысяч рублей в месяц.
Угу.
За тяжелыми инвалидами.
Но все равно крупные города.
Да,
крупные города.
Уфа, надо добавить, Псков, не только крупные, Псков.
Но все равно, вот хочется, чтобы вы их назвали, чтобы люди, которые слышат, понимали, что есть, можно найти, если нужно обратиться, что это не только Москва.
Псков является вообще уникальным примером. Там создана на практике система ведения от нуля и старше 18 лет, там есть трудовые мастерские, там есть сопровождаемое проживание. И вот недавно там проходило выездное заседание Координационного совета при Общественной палате, и люди, которые были там впервые, были потрясены увиденным. Была одна моя коллега, которая сказала, это лучше, чем в Дюссельдорфе.
Ну, хорошо, если Псков уже лучше Дюссельдорфа. Юлия Камалова и Юлия Солдина сегодня мои гости. Мы продолжим сразу же после выпуска новостей. А после 22 часов в программе «Время и мир» с Ариной Лагуниной вы услышите о проекте «Дагестан. Боится ли инвестор терроризма?» Старый новый Борис Тадж для Сербии. Что говорит о жизни мигрантов в России, социологи и сами мигранты. После 20.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на Триумфальной площади полиция задерживает активистов. Там сегодня собрались несколько десятков сторонников движения «Стратегии 31» для проведения очередной акции в защиту статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний. В Москве на Чистопрудном бульваре у памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву в субботу соберется оргкомитет по подготовке очередного марша миллионов, намеченного на 12 июня. Об этом написал в Твиттере оппозиционер Сергей Удальцов. Депутата Госдумы от «Справедливой России» Дмитрия Гудкова вызвали в прокуратуру в связи с народными гуляниями на Кудринской площади в Москве. У себя в Твиттере политик опубликовал документ, в котором говорится, что сотрудники столичной прокуратуры получили коллективную жалобу от жителей дома на Кудринской площади на протестный лагерь гуляющих, временно располагавшийся там в середине мая. Мэр Москвы Сергей Собянин призывает городскую думу внести корректировки в принятый в первом чтении законопроект о прямых выборах главы российской столицы. На сегодняшней встрече с депутатами московского парламента Собянин, в частности, предлагает разрешить самовыдвижение кандидатов и снизить так называемый муниципальный фильтр. В Алматинской области Казахстана на месте сгоревшей погранзаставы найдено оружие погибших пограничников, сообщают российские информационные агентства. Ранее говорилось, что оно пропало. Госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла резкой критике позицию России по сирийскому вопросу. До 16 возросло число жертв в Сирии взрыва в Багдаде. Ранены, по последним данным врачей и полиции, около 30 человек. Сегодняшние теракты в столице Ирака стали самыми кровавыми за последний месяц.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Накануне Дня защиты детей мы говорим о не чужих детях, но детях других, детях-инвалидах. Сегодня у меня в гостях мамы детей с ДЦП, детей уже взрослых, подрощенных, много чего мам про это знают, Юлия Солдина и Юлия Камал. И вы можете присоединиться к нашему разговору, если у кого-то есть вопросы, потому что дамы очень включенные, мамы активные, имеют возможность, входят во всякие советы, имеют возможность на ситуацию влиять, и это хорошо. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Пишите и звоните, я буду читать сейчас ваши сообщения с пейджера, но прежде мы все-таки еще на паре вещей остановимся и один кейс расскажем, чтобы тоже уж было понятно. Я понимаю, что это деликатная тема, но когда вы рожали своих детей, вы знали, что... То есть не знали, наверное, 20 лет назад это невозможно, они родились, и вы только тогда узнали, что у них вот эта вот болезнь.
Или... Да нет, дело в том, что это совершенно неврождённое заболевание. Нет,
там нет, с моей она не диагностируется в первые месяцы.
Да, к сожалению, к огромному, да. И там с моим ребенком, например, произошла вообще другая совершенно история. Ему разбили голову в роддоме. И это произошло через 2 часа после родов.
Уронили, это, в общем, типа.
Ну, типа, да, и более того, никому ни о чем не сказали, вызвали реанимационную машину и вывезли.
А вы были не в состоянии проконтролировать процесс, потому что, ну, понятно.
Да. И, в принципе, не очень было на тот момент, это все-таки было 17 лет назад.
Да, это все.
Да, это как раз 2000-е годы начали каким-то по-разному образом проявлять гуманность.
Так, это Юлия Солдина со своей историей, а у вас, Юль?
А у меня девочка моя родилась на 1 балл по шкале Абгар, вообще 10 норма, ну, самый высокий балл, ее оживляли 40 минут. В общем-то, я понимала, что это плохо, но совершенно не представляла и не понимала, во что это может вылиться. Вот мы как раз и ратуем за то, чтобы родители были более просвещенными, чтобы информация была доступна о методах лечения, о методах ведения таких детей, особенно рожденных с очевидной уже, с очевидными проблемами.
Ну и более того, хочется все-таки сказать, что огромное количество детей как раз с этим заболеванием, с детским церебральным параличом, это родовые травмы. И,
ну да, 80%,
хочется,
как я
хочется
понимаю.
Сказать огромное спасибо тем врачам, которые в наше время стали говорить о том, что да, это действительно так, это родовые травмы, это неправильно принятые роды, это та самая стимуляция, которая, по большому счету, не изучена. И хочется обращаться в этот момент к мамам, которые ждут своих детей, которые должны появиться на свет. Будьте, пожалуйста, бдительны, открывайте интернет, читайте информацию, доставайте ее, и врачей своих доставайте, и требуйте от них личной ответственности за роды.
Ну, хорошо, вот, ну, произошло, взяли на себя ответственность родители, вы этим занимаетесь, дальше пошла через некоторое количество времени школа. Вот теперь... разница между тем, поскольку всегда это модная тема, возможно, равные возможности, должны учиться, такие красивые сюжеты, когда, наконец, в одном классе, все вместе. Как это на практике?
Ну, вот у меня как раз у нас с Романом была такая практика, потому что с 1 по 4 класс мы пробовали учиться в обычной школе. Но, опять же, напомню, это было не сейчас. Да. Это было, в общем, это начало 2000-х, поэтому тогда, в общем-то, еще и не говорили ни о какой инклюзии.
Инклюзия – это как раз и вот это вот самое
инклюзия
понятие.
Инклюзия – это как раз то самое понятие, когда ребенок инвалид обучается
вместе со всеми обычными
в обычной школе, да. Ну и предполагается, что созданы некие условия, которые позволяют ему это делать. А в тот момент, когда мы пошли в школу, Роман еще, ну, мягко скажем, не очень хорошо ходил, поэтому, соответственно, он мог упасть, соответственно, его там, если это дети, ему могли толкнуть нечаянно, опять же. Я хочу сказать, и более того, я хочу подчеркнуть то, что дети были очень толерантны, и дети были очень внимательны. Был ряд очень смешных ситуаций, когда, в общем, Рома не мог сходить позавтракать, ему приносили завтрак просто в класс, да. Но вот учителя толерантные были гораздо менее, в меньшей степени.
Ну, тоже понятно, потому что не было...
Ответственность не нужна никому лишней,
это понятно. Ответственности, традиций не было никаких за все это время.
И нас просили забрать ребенка и, в общем, как-то пробовать его обучать в другом месте. Но мы нашли это просто... Божий промысел, нам был подсказан 44-я школа-интернат, это Переделкино. И я хочу низко поклониться Виктории Игоревне Николаенко, директору этой школы, которая сделала, ну, на мой взгляд, совершенно невозможные вещи, потому что я считаю, что это лучшее, что есть в нашей стране для таких, например, как Рома. Причём при том, что ребенок является на сегодняшний день достаточно, ну, легким. Угу. В нашем заболевании.
А, ну хорошо, так а вот почему же тогда вы говорите, что... То есть, а почему тогда идет речь о том, что нужно закрывать коррекционные школы? Как их можно закрыть, если дети вот с разной степенью тяжести, даже в этом заболевании, я уж не говорю обо всех остальных типах инвалидности?
Ну, на самом деле, вообще вопрос не стоит конкретно о закрытии коррекционных школ. И этого нельзя ни в коем случае допустить, потому что коррекционная школа – это не только коррекционная программа, но это еще реабилитационная составляющая, которая позволяет детям, ну, на нашем случае с детским церебральным параличом, еще и поддерживать физическое состояние своего здоровья. Это и мышцы, и костная система, и речевые всяческие проблемы решает, потому что в коррекционных школах и дефектологи, и логопеды, и парафин, и бассейн, и массажи, все это делается в течение учебного года.
Во всё прочее, не забудьте, что дети-то тоже с разными патологиями и дефектами. И, опять же, нашу школу тоже можно назвать инклюзивной.
Ну да, потому что если ваш Рома может спокойно, независимо двигаться, то вашу Аиду он, например, может подвести.
Да, да, безусловно. Так и получается, у Ромы в классе учится Поля, которая пользуется инвалидной коляской, и я каждый раз вижу, что мальчики из класса, которые все в основном на своих ногах, Полину подвозят и помогают ей. Да, я как раз хотела подчеркнуть, что коррекция для кого-то является инклюзией. Для тяжелых детей, таких как моя дочь, или еще более тяжелых детей, и более легких. У нас в классе есть дети, которые имеют, ну, совсем минимальный какой-то видимый дефект, но не надо забывать, что все-таки проблемы наши – это дисфункция мозга. И поэтому даже минимальный внешний физический дефект он может скрывать под собой. Все-таки это другая организация нервной системы, другой ритм жизни, другая координация движений. И вот сейчас предлагается новый проект закона об образовании, и в него предлагается внести раздел об инклюзивном образовании. И, безусловно, это правильно. Многие дети смогут учиться в инклюзии, но многие и не смогут. И внося раздел об инклюзивном образовании, все-таки этот закон будет федерального значения. Необходимо ввести обязательно и понятие о коррекционной школе, и о том, что она дает, и на каких основаниях она, согласно этому новому закону, в новой редакции, будет функционировать в следующие годы.
Вы сами заговорили о том, что проблемы детей связаны прежде всего с организацией нервной системы, с мозгом, да, и, значит, вот эта кондуктивная педагогика, которая работает прежде всего с мозгом, а не с парафином и прочими делами, хотя все это очень важно, она каким-то образом должна распространяться в России. Как я понимаю, этих центров крайне немного, и вы вот все связаны с методикой, которую предлагает Будапештский институт ПЕТЁ. Да. И вот расскажите тогда, что это, и почему произошла вот та история, собственно, с которой и началось наше с вами знакомство, потому что я увидела это письмо. Коротко излагаю суть нашим слушателям, что Департамент соцзащиты Москвы тратит, чтобы было понятно, ежегодно 100 миллионов рублей на реабилитацию детей с церебральным параличом в этом самом Будапештском институте. Эта реабилитация нужна, сейчас мама объяснят почему, потому что в России мало таких медико-педагогических услуг, как я понимаю, если вообще только не пара центров, да. Но только странно, как всегда в России бывает, у этой программы есть один оператор туристический, чтобы было понятно, который на деньги налогоплательщиков, как частная компания, выступает посредником, и в результате этого стоимость этой поездки вырастает, как я понимаю, в два раза. Вот расскажите, что это за ситуация? Обе Юли писали не один раз уже письма, и к этому имеет отношение глава Департамента соцзащиты Владимир Петросян, на имя которого это все отправлялось, Татьяна Потяева, глава межведомственной комиссии, которая была создана ровно для того, чтобы детей направлять в этот самый институт. Но, как я понимаю, ВОЗ и ныне там. Да, Юля?
Да, ВОЗ и ныне там. Нам было обещано, что Владимир Ашакович Петросян самостоятельно сам лично займется решением этого вопроса. Вопрос заключается в следующем. Есть действительно Венгерский институт кондуктивной педагогики имени Андраша ПЕТЁ. Это та самая методика, которая позволяет нашим детям, несмотря не обращая внимания на тяжесть заболевания, не обращая внимания на те функциональные проблемы, которые присутствуют, сопутствуют вот этому заболеванию, учиться кому-то самым элементарным вещам, как то держать ложку, не знаю, самостоятельно пить, есть, обслуживать себя какими-то вот совсем такими простыми для нас с вами навыками, да. Но и, помимо всего прочего, там мой сын научился самостоятельно ходить по лестнице без перил, и это для меня, конечно, огромная победа.
Потому... И связано это не с медицинскими обстоятельствами, это всё-таки
к медицине это не имеет отношения. Так вот, проблема... собственно, нами была озвучена господину Петросяну.
Как я насколько... поняла, что обнаружили вы это все случайно, разницу в этих суммах, потому что цена, если бы вы поехали туда самостоятельно, как я посмотрела...
Ну, вот у Юли как раз был сейчас была евро, поездка, да? В Будапешт, которая как раз и подтверждает...
А, нет, даже меньше вы мне сказали.
142 тысячи обошлась поездка моя с дочерью на трехнедельный курс, точно такой же, как ездят группы из Москвы, с проживанием в отеле 4 звезды Будапешт в непосредственной близости от института. 78 евро стоит занятие ежедневное в институте. Ну и перелет тоже в районе 27 тысяч на двоих в два конца.
А вот тут объявляют цену поездки в 7,5 тысяч евро.
303 тысячи рублей.
Да, 7,5 тысяч евро. Это была цифра, озвученная господином Лохвицким Юрием Михайловичем, одной из мам, которая хотела самостоятельно...
Это как раз глава этой самой компании,
«Глобус 21 век», которая, да, которая обратилась выезды к нему и, да, просила помочь с выездом ее ребенку, которому отказано в продолжении реабилитации, так как ребенку уже больше 18 лет. Реабилитация требуется, повторяем. Аргументированно много раз об этом рассказывали.
И он участвовал в этой программе более двух раз, этот мальчик, и поэтому ему отказано. Но ведь рассматривать все-таки той самой пресловутой межведомственной комиссии следует, наверное, не бумагу, в которой написано, сколько раз был ребенок, а тяжесть ограничений, рекомендации института и необходимость этого ребенка продолжать реабилитацию. Всегда привожу простой пример. У одного простой порок сердца, а у другого сложный. Если одному нужна одна операция, а другому три, им что, сделают каждому по две, чтобы оба умерли? Так же и в нашем случае. Мы будем реабилитировать ребенка в институте Пятё, который социализирован полностью и неплохо ходит, пусть и с легким дефектом. Мы его обязательно туда отправим два раза. Ну, просто так, чтобы он съездил. Но ребенок, который имеет более сложные проблемы, ему надо съездить не два раза, а четыре, пять, а может быть и шесть, поскольку тяжесть заболевания все-таки должна определять. И не только тяжесть, но и рекомендации специалистов института. Именно с этим предложением мы пришли 6 февраля к Владимиру Аршаковичу Петросяну на прием. Я и еще две мамы. Мы просили создать межведомственную структуру, в которую бы вошли представители института, кондуктологи и супервайзер, который регулярно бывает в Москве в центре текстильщики. Но, и Владимир Аршакович очень поддержал наше предложение и сказал, что не чиновники и не глобус 21 век должны решать эти проблемы, а именно супервайзеры, специалисты данного профиля, которые работают с детским церебральным параличом. Но, к сожалению, на выходе мы имеем межведомственную комиссию, которую возглавляет зам Владимира Аршаковича Татьяна Александровна Потяева. Туда входят организации многодетных матерей, матерей, родивших в период инвалидности. Ну, правда, специалисты 18-й больницы тоже туда входят. Директор, как раз о котором говорила Юля, школы 44-й в Переделкино. И специалисты центров текстильщиков. Но, к сожалению, ни супервайзеры из Венгрии, ни кондуктологов, что могут родители, которых мы очень уважаем и сами являемся родителями, знать о программе Пятё, которые никогда с ней не сталкивались, и почему ориентироваться нужно на количество заездов. Понимаете, раздать каждому по капле, это не значит, что помочь всем.
А правильно я понимаю, Юль, что вот эти 100 миллионов, они выделяются ровно на детей с ДЦП?
Да.
И просто вот... А это хватает, в общем, на эти 5 тысяч или...
Это на 165 человек хватает два раза в год.
Ага, да. Два раза в год.
А на самом деле это хватает в два раза больше количества детей, могло бы за эти деньги туда съездить. Просто институт Пятё не способен, скажем так, выработать этот бюджет. Освоить.
Ну да, освоить, во-первых, он не очень большой. А во-вторых, если учесть, что цена поездки в два раза дороже почему-то, то, разумеется, в год могло бы
то
быть...
То как раз может освоить.
То как раз может, да, действительно, как раз может.
Но вы знаете, у института есть другие формы. И на самом деле, может быть, группа 30-45 человек, ну вот сейчас 30 человек, да, которые приезжают ежемесячно, может быть, это практически на исходе ресурса. Но еще есть индивидуальные занятия, которые в рамках выделенного бюджета в 100 миллионов могли бы проходить для самых тяжелых, которым сейчас отказано в занятии групповых. Более того, у института Пятё есть более продвинутая программа, о которой я правительство Москвы информирую с 2008 года регулярно, что дети, прошедшие несколько курсов, достигшие 14 лет, они могут полностью независимо приехать на несколько недель и овладеть всем. Встал с утра, почистил зубы, поехал на занятия, вернулся.
Я так понимаю, это ваш Рома.
Эту программу и даже моя дочь может освоить. Это может освоить любой, кому даны рекомендации, кто овладеет навыками независимого образа жизни при тех физических возможностях, которые у него есть. Вот сейчас я была в международной группе, и при мне был мальчик, который на электрической коляске каждый день приезжал в сопровождении кондуктолога, жил в гостинице при институте и как раз формировал те самые пресловутые навыки независимого образа жизни.
Ага. Давайте все-таки послушаем людей. Наушники возьмите обе, Юли. Мы, конечно, глубоко в это во все письмо мы выложим, и тем, кому интересно, вы все это прочтете с цифрами, и фактами, и именами, и должностями. Значит, вот из Волгограда. Юрий Владимирович, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, а специалисты этого института не приезжают в Россию, например, специально для выявления детей, которым нужно лечение?
Я могу ответить. Да. Дело в том, что в Москве в прошлом году создан центр в текстильщиках по работе с ДЦП и поведению таких семей. К сожалению, пока он с другими городами не работает, но это планируется. Там постоянно присутствуют два кондуктолога в течение года, и приезжает супервайзер несколько раз. И они как раз занимаются вот тем, что диагностируют детей, кто не был в институте. Но, к сожалению, пропускная способность очень мала. 10 человек в месяц, вы понимаете, что это капля в море.
Да, и помимо всего прочего, хочется еще сказать, что тот же 44-й, наша вот 44-я школа, она вполне способна была бы принять тех же самых кондуктологов, и так как дети собраны уже по, ну, скажем так, заболеванию, соответственно, предложить на базе этой школы, не строя никаких центров, не вкладывая никаких сумасшедших денег, и, соответственно, имея огромную пропускную способность, это дети, там, скажем, сейчас уже от 8 и до там, практически 20 лет, они могли бы получать ту же самую кондуктивную педагогику, не выезжая из Москвы и в гораздо большем объеме. Количестве.
А вот отец ребенка инвалида нам пишет, не представился. В Москве лечение не в 2, а в 3 раза дороже. Обращался в несколько благотворительных фондов, везде отказали под разными предлогами. А все государственные программы нужно начинать не с 3 лет, а с 3 месяцев.
Абсолютно Андрей, прав. Андрей. Абсолютно прав, Андрей. Действительно нужно, чем раньше, тем больше вероятность того, что тяжесть заболевания будет усугубляться, но помимо всего прочего, первое, о чем?
Стоимость в 3 раза дороже, чем...
Стоимость, да. Ну, всю стоимость, честно говоря, можем даже озвучить. Огонек 167 тысяч рублей, что это тоже вот дороже. Mm-hmm. Да, это очень хороший центр. Марфа Маринская 200, преодоление 300. Это действительно дороже, чем стоимость Пятё. Ну, реальная стоимость в Пятё.
Даже если туда лететь.
Даже если даже туда если лететь, лететь, более того, и даже если там проживать.
Mm-hmm. Елена, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, добрый день. Да. Меня зовут Елена, моя фамилия Клочко. Я хотела бы... У вас очень динамично идет диалог, и даже тяжело вернуться к тому, что вы обсуждали, там, условно говоря, 15 минут.
Ну
назад,
да, по времени мало. Ну давайте, попробуйте.
Да, по-быстрому. Хотела вернуться к закону об образовании, к законопроекту.
Да-да.
Значит, речь идет о том, что вносить туда раздел по инклюзивному образованию... Это значит создать большие проблемы для детей, которые нуждаются в образовании коррекционном. Их много. Значит, если мы законодательно в федеральный закон внесем раздел об инклюзивном образовании, мы перекосим систему целиком. Хочу сразу отметить, что везде за рубежом нет понятия людей с ограниченными возможностями здоровья с точки зрения образовательной, а есть понятие людей с особыми образовательными потребностями. Вот там внутри и инклюзия, и коррекция, и индивидуальный образовательный маршрут, и все необходимое детям для того, чтобы, так сказать, реализоваться максимально в этой жизни с помощью взрослых. И хотела бы добавить к вашему вопросу о том, какие есть еще организации объединения. Это очень важно, чтобы люди знали, куда они могут обратиться. Mm-hmm. Значит, мощная организация во Владимире, серьезные подвижки в Уфе. И создана коалиция детей, родителей детей с аутизмом.
Да, это сейчас журналисты очень поддерживают.
Сейчас, да, вопрос, который наконец-то встал на повестку дня. Значит, и все желающие, и все проблемные родители со своими проблемами могут выходить в интернете на портал, который называется «Социальная карта Российской Федерации». Так ее нужно набрать в поисковике. Там есть раздел «Координационный совет по делам детей-инвалидов».
Елена, а вы имеете отношение к этому всему?
Я заместитель председателя этого совета.
Замечательно.
И мы с вашими гостями договорились, что я выйду на связь.
И расскажете нам еще, чего мы не успели.
Если что-то будет упущено из важного,
вы успеете сказать.
Поэтому я приветствую вас, гостей, с огромной благодарностью к вам за то, что вы подняли эту тему. И всех приглашаю на портал «Социальная карта Российской Федерации» в раздел «Координационный совет». Там есть координаты всех крупных региональных организаций, в том числе и коалиции родители с детьми аутистами.
Спасибо вам большое, Лена. Огромное. Это очень важно. И мы, конечно, разместим ссылки на эти сайты, когда будет расшифровка программы, да, звуки. Вот, значит, у нас тут кто-то из родителей тоже или в газетах лет пять назад видел рекламу театра в Москве, в котором все актеры с синдромом Дауна. Наверное, это единичный проект. О нем довольно много уже рассказывают и снимают, и это важно. Может быть, только для того, чтобы показать иностранцам, Вячеслав Лавринов, Калужская область. Да нет, это вот как раз тоже проект очень важный, людей, в том числе там и родители в нем принимали участие, для того, чтобы
театр дети... Театр простодушных.
Да. Про него уже теперь довольно широко известно, и очень многие там люди побывали и снимали про них не один, по-моему, сюжет и фильм уже даже есть.
В Москве есть еще прекрасная совершенно организация «Круг». Они занимаются тоже социокультурной реабилитацией. Когда дети выступают на сцене, это такая пластика, что поверить, что они инвалиды, невозможно.
Ну, вы знаете, барышня, тут довольно много вопросов, связанных вот с чем. Я не сомневалась, что эти вопросы будут, потому что люди не могут про это не спрашивать. Ответьте, как вы относитесь к тем матерям, которые здоровых детей сдают в детский дом? Вот у нас на даче таких соседей, на четырех сестер, не пожалели, сдали в детский дом, хотя есть бабушка и сестры. Я не знаю, как на этот вопрос отвечать, но вот это не один такой вопрос. Понятно, что он обращен к вам, потому что вот... Ну, я не знаю, как вы на него можете ответить. Как вы относитесь к этим матерям? Что матери детей-инвалидов, что матери здоровых детей, по-моему,
относятся к этому? Они матери, да.
Они матери, а это не очень вероятно. Так вот.
Вы знаете, вроде как говорят, что нужно давать свободу выбора. Я не уверена, что это тот выбор, который я могу уважать и оценить. Неправда, нет, я не смогу.
Тогда вы хотели процитировать старого, нынешнего президента, напомнив некоторым чиновникам, о которых мы сегодня говорили, о том, что такого они должны не забывать делать, потому что написано много и правильно. Я не хотела его цитировать, но вы подготовились. Давайте.
Считаем правильным. Поддержать.
Надо сказать, что это Владимир Владимирович Путин.
Владимир Путин.
И что очень бы хотелось, чтобы не только мы, родители детей-инвалидов, внимательно читали статьи Владимира Владимировича, обращенные все-таки и к органам исполнительной власти. Итак, «Строительство справедливости. Социальная политика для России» от 13 февраля 2012 года. Ключевая проблема социальной политики России – даже не объем ресурсов, которые мы направляем на решение социальных задач, а эффективность, целевой характер проводимых мер. Нам необходимо в ближайшие годы изменить ситуацию, ликвидировать все зоны потерь в социальном секторе. Когда ресурсы тратятся впустую, направляются не тем, кто в них отчаянно нуждается, а людям, которые могут легко прожить без этого. Когда мы по инерции поддерживаем учреждения, не обращая внимания на эффект их работы для граждан, когда мы ставим интересы тех, кто работает в социальных учреждениях, выше интересов тех, на кого они работают.
Ну вот, Владимир Путин и мои замечательные гости Юлия Солдина и Юлия Камал. Я вас благодарю. Надеюсь, что мы с вами еще будем видаться, потому что тема важная, ее надо всячески продвигать.
И вам огромное спасибо за то, что пригласили.
И спасибо вам, уважаемые слушатели. Микрофон был Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Спасибо.
Сразу же после нас «Время свободы». Итоговый выпуск ведет его Андрей Шаров. Шароградский, извините.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.